Сейчас ситуация сильно отличается от той, что было до войны. Также мы будем говорить об электростанции.
Путин и Трамп готовят звонок по телефону. О чем поговорят и на что рассчитывает Кремль?
Это будет абсолютно новый договор.
Пока Россия и США прилагают последовательные усилия, чтобы войну в Европе закончить, европейская элита, наоборот, готовится к новой войне.
Провоенные блогеры жалуются, что в преддверии звонка Путина и Трампа гражданские больше не жертвуют деньги на войну. Откуда впечатление, что она заканчивается?
Мы убьем вас всех.
Если понадобится, мы войдем в Париж.
Здравствуйте, вы смотрите программу «Лицом к событию», меня зовут Артем Радыгин. Если это видео плохо грузится на Ютубе, то его полную копию вы найдете в подсказке или в самом низу описания. Сегодня в эфире расскажем, как Россия и США готовятся к звонку Путина и Трампа. Президент США планирует обсудить территории и электростанции, мы его чуть позже послушаем. Кремль же отвечает, что из принципа подробности не скажет. Но в перерывах между встречами Путина дает оптимистичные прогнозы. Обычно президенты неделями не могут поговорить, и договориться о чем-либо угодно. Но тут за два дня Путин и Трамп договорились, сообщает Дмитрий Песков. Заранее извиняюсь за плохой звук.
Мы идем по пути принимать наши двусторонние отношения, это очень важный шаг, который задает тон потом всему остальному.
Мы идем по пути реанимации наших двусторонних отношений, восстановления различных режимов общения на разных уровнях. Это очень важный шаг, который задает тон всему остальному, говорит Песков. Позитивный тон чувствует и Госдума. Комитет по обороне видит в подготовке звонка не только реанимацию отношений с Америкой, но и удачный для себя финал войны с Украиной.
Это будет абсолютно новый договор, который будет обязывать Украину иметь вооруженные силы в размере, которые никогда не смогут представлять угрозу для Российской Федерации.
Подробнее о том, чего Кремль ждет от разговора Путина и Трампа, смотрите в нашем сюжете.
Во вторник я буду говорить с президентом Путиным.
Дональд Трамп обещает позвонить Владимиру Путину уже завтра. Речь, по его словам, пойдет о территориях. Ведь Путин настаивает на 4 аннексированных украинских регионах.
Сейчас ситуация сильно отличается от той, что было до войны. Также мы будем говорить об электростанции. Это большой вопрос, но я думаю, что мы уже многое обсудили с обеими странами, Украиной и Россией.
В воскресенье Трамп заявил, что верит, Путин согласится на прекращение огня. Также он назвал сарказмом свое заявление, сделанное в ходе предвыборной кампании об остановке войны в Украине за 24 часа. Спецпосланник США Стив Уитхоф, на прошлой неделе встретившийся с Путиным, заявил, что есть много тем, по которым еще предстоит договариваться. В частности, это доступ к портам в Черном море, а также вопрос Запорожской АЭС, которая интересует Москву. В Кремле информацию о грядущем разговоре Путина и Трампа подтвердили. И, кажется, США пытаются задобрить Кремль накануне переговоров. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», они намерены выйти из международной группы, расследующей военные преступления России в Украине. В этой группе Соединенные Штаты состояли с 2023 года, куда вступили при президенте Джо Байдене.
По сути, это восстановление дипломатии между Россией и США. Процесс идет при подаче лидеров наших стран, Путина и Трампа, и при полном контроле с их стороны. Да, по телефону с момента вступления Трампа в должность Путин поговорил с ним один раз, 12 февраля, сняв трубку в ответ на звонок из Вашингтона.
Про кремлевские телеканалы уже несколько недель как не ругают Белый дом. У них теперь новый враг – коллективный Запад, к которому США больше не относятся.
Пока Россия и США прилагают последовательные усилия, чтобы войну в Европе закончить, европейская элита, наоборот, готовится к новой войне. И снова с Россией. Милитаристский угар не выветривается.
Британия пытается вклиниться в переговорный процесс, который одно из двух должен либо учитывать ее интересы, либо быть сорванным. Того же хочет и Евросоюз. Париж и Лондон сколачивают коалицию желающих, готовых поддержать нацистский режим в Киеве, вне зависимости от позиции Вашингтона.
Владимир Соловьев тоже целится в Европу.
Мне просто хочется взять вот эту британскую сволочь, взять Макрона за руку и отвезти в эти истерзанные русские города. Ну, там, маленькие села. Вот чтобы они прошли своими глазами, увидели и поговорили со стариками и старухами, которым чудом удалось выжить.
Об украинских городах, уничтоженных трехлетней войной, в шоу пропагандиста предсказуемо ни слова. При этом Соловьев твердит, Россия за мир, но довольно быстро срывается.
Не, ребята, принудить нас к перемирию? Да мы вообще за мир. Но есть нюансы. Мы, конечно, за мир. Мы с самого начала были за мир. А Европа всегда была за войну. Мы убьем вас всех. Если понадобится, мы войдем в Париж. У нас, кстати, не было опыта вхождения в Лондон. Если понадобится, проплывем на лодках над тем местом, где когда-то
они
был
Лондон.
Они
так удобненько построили. Чем не труба? Еще комфортнее.
Можно, но... Далеко идти, хотя удобно.
Бывший министр обороны, самопровозглашенный ДНР Игорь Стрелков-Гиркин вещает прямо из колонии и предупреждает, что нельзя соглашаться на условия Трампа. Гиркин отбывает наказание за призывы к экстремизму. Суд запретил ему 3 года администрировать интернет-ресурсы, но дело Гиркина живет.
Москва, увы, уже смирилась с поражением в битве за всю Украину, но никак не хочет потерять элементарную истину. В итогах этой войны, в мирном урегулировании по-американски, по Трампу, не может быть победителя наполовину, а должны быть оба проигравших – РФ и Укра, а выигрыши должны остаться только США, которые определят, кто проиграл больше. И даже более чем вероятно, что в итоге США, добившись последовательного ряда первоначальных уступок, потребуют отдать вообще все.
Еще на госканалах рассказывают о военнослужащих ВСУ, окруженных в Курской области. Дональд Трамп даже попросил Путина пощадить 1000 солдат. Тут удивляются уже Z-военкоры. Откуда взялись эти 1000?
Я переговорил с многими парнями на фронте. Нигде таких окруженных группировкой противника по численности нет и близко. Вероятно, речь идет о тех ВСУшниках, которые либо уже попали к нам в плен, либо убиты в сражении.
Не хотим забегать вперед, но близкой к гениальной схеме было бы сейчас великодушно согласиться пощадить 1000 окруженных Трампом, которых в реальности нет, а после потребовать взамен от Украины уже реальных уступок, на которые она не пойдет.
Пока политики пытаются договориться о прекращении огня, помощь фронту от россиян упала до нуля, сокрушаются Z-авторы. Сборы встали, люди думают, что мир уже наступил, тогда как на передовой, цитата от Z-военкора 13-го, Молотилова продолжается.
Подготовку звонка Трампа и Путина мы сейчас обсудим с нашими гостями, но перед этим спросим вас, дорогие зрители, чего от него ждете вы? Такой вопрос вы видите в чате трансляции, там 3 варианта ответа. Приближение к миру, ничего или ничего хорошего. Последний вариант пока лидирует, но к концу трансляции все может еще поменяться. Пока вы голосуете, к нам подключается юрист Марк Фегин. Марк Захарович, здравствуйте. Марк Захарович, я предлагаю начать с символизма своего рода. Звонок ведь назначен на 18 марта, а это годовщина аннексии Крыма. Как вы думаете, это совпадение?
Да нет, я думаю, что это больше совпадение. Так подошло к этому моменту. Я не думаю, что российская сторона, например, выдумывала для того, чтобы еще раз как-то подчеркнуть свое преимущество. Ну, мне так не кажется, хотя они люди завиральные, все могли сделать. Но я думаю, что это совпадение, тянуть дальше было нельзя. Путин уже свое негативное отношение к плану перемирия 30-дневному высказал. Ну, с одной стороны, как бы американская администрация заинтересована в форсировании ситуации, поэтому ну, совпало так. Все равно в году 365 дней всегда на что-нибудь допопадаешь.
Да, я бы не стал задавать этот вопрос, если бы я не видел хотя бы несколько публикаций в пресс-службе Кремля, там уточняли, что вот 18 марта созвонятся в день, ну, там у них формулировка присоединения Крыма, но мы все понимаем, что аннексия. И я хочу уточнить тут позицию американской администрации. Все-таки созвон можно и перенести на другую дату, хотя бы на день. Но Трамп расплывчато комментирует свои планы. Он может говорить, и завтра позвоним, а может быть и сегодня, но также переменчиво он отвечает и на вопросы о своих взглядах. Вот фрагмент, например, его интервью в апреле 2014 года, через месяц как раз после того, как российские военные вошли в Крым. И ведущий спрашивает его, как вы относитесь к действиям Путина?
Он проделал потрясающую работу по перехвату инициативы из рук президента Обамы. Это так умно. Когда ты видишь в стране протесты из-за ущемления русских, и он такой: «Окей, теперь мы берем ситуацию под свой контроль». Он и правда шаг за шагом это делает. Надо отдать ему должное. Любопытно, что во время конкурса «Мисс Мира» мы как раз выезжали из Москвы. Он был так любезен. Но нужно признать его заслуги перед своей страной. Что он сделал для ее сильного престижа на мировой арене.
Но это слова Трампа еще до первого срока. В роли президента на вопрос о Крыме он уже сильнее смещает акцент на Барака Обаму. Давайте послушаем его же ответ в 2018 году.
Президент Обама потерял Крым.
То есть это его вина, а не Путина, который напал?
Да, это его вина, потому что Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину. Президент Обама не Трамп. Когда я совершу ошибку, я скажу вам об этом. Обама сдал Крым, когда не перешел красные линии, которые сам же на песке и начертил. Я хочу их пересечь 59 ракетными ударами. Но президент Обама, когда он не перешел красной линии, никто не знает, почему он так поступил. Никто не знает, почему он уступил. Еще раз, президент Обама отдал Крым. Этого никогда не должно было произойти.
Итак, Марк Захарович, у нас на руках есть весь спектр. От «надо отдать должное Путину» до «этого не должно было произойти». Как вы думаете, где в этом спектре реальное отношение администрации Трампа к аннексии и к любого рода территориальным уступкам? Ведь Трамп все-таки говорит, что будут о земле говорить. Учитывает ли Белый дом символизм этой даты?
Вы знаете, для себя мы можем сделать вывод о полном безразличии самого Трампа, в меньшей степени его администрации. Там есть люди, которые идейно озабочены, поэтому какой-нибудь Вольц или Рубио все понимают прекрасно, прекрасно все понимают. Сам Трамп, в общем, по большому счету, действительно к Украине и к ее территориальным потерям абсолютно равнодушен. Вот это, к сожалению, так. Он это демонстрировал не раз, поэтому как он будет действовать, да? Ну, также, в зависимости от ситуации, понимаете, я пока прогнозирую, что вот средний ответ ближе к тому, что все останется как идет. То есть не то чтобы будет хуже, вот, но и ожидать от Трампа, например, от завтрашнего звонка, от его заявлений до и после звонка Путину о том, что он выполнит свое обещание, накажет тех, кто откажется от мирного плана, но в первый мирный план сейчас это перемирие на 30 дней. Вот я такого от него не жду, потому что, ну, к сожалению, вот ничто не располагает к тому. Трамп вот то грозит, то наоборот ублажает, а в общем и целом за ним как-то не велось, чтобы...
То есть у вас нет ощущения, что он покажет, вот, покажет и Бараку Обаме, и предыдущим президентам, покажет, как надо правильно с позиции силы отстаивать территорию?
Но в случае с Путиным мы этого не видим. Я допускаю вполне, что по другим объектам он ведет себя куда решительнее, вот по хуситам. Вот. Может, это безопаснее, может быть, там интересов больших нет. Но в отношении Путина, а что было предпринято существенного такого, чтобы мы это охарактеризовали со стороны Трампа как попытка добиться мира через силу? Сила-то где? Ну, желание добиться мира есть. Я не буду спорить с этим. Трамп хотел бы окончание войны или там посредством перемирия, прекращения огня или чего-то подобного. А где действия-то эти? Мы их не видим. Пока только угрозы. И я очень удивлюсь, если завтра после разговора с Путиным он раздражится и поведет себя так же, ну, хотя бы риторически, как он повел себя 28 февраля в овальном кабинете с Зеленским. Там потребует извинений, еще чего-нибудь, обязательств каких-то принятых на себя в одностороннем порядке. Пока не вижу предпосылок.
Ну вот есть еще не то чтобы действия, но, может быть, какие-то заявления. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что США хотят выйти из Международного центра по расследованию преступлений против Украины. В 2023 году, я зрителям напомню, этот центр создавала Еврокомиссия, и Штаты были единственной неевропейской страной в этом центре. Кто к этому центру вообще присоединился? И официальная причина отсоединения – это перераспределение ресурсов у новой администрации. И также администрация Трампа сокращает работу группы по расследованию военных преступлений, которую в 2022 году создавал генпрокурор США. Его группа расследовала военные преступления в Украине. Как, Марк Захарович, эти шаги, как вы думаете, отразятся на разговоре Путина и Трампа? Вернее, пока подготовка к этим шагам.
Ну, они, в принципе, в пользу Москвы. Все такого рода шаги в пользу Москвы. И Москва их так и воспринимает, они об этом так и говорят. Вопрос об эффективности работы этих расследовательских групп, ну, это можно дискутировать, но это не значит, что они не нужны, не значит, что в них не надо принимать участие. Совершенно непонятно, да? Но как бы вот в отношении Международного уголовного суда тоже тут можно дискутировать, обоснованно или нет, администрация Трампа предприняла санкционные действия, да? Ну, повторяю, там есть и предпосылки к такому, и, в общем, с другой стороны, а зачем? Поэтому здесь некая последовательность шагов. Я вижу, что Трамп изначально этого хотел. Он об этом, кстати, декларировал. Все-таки, если он меняет риторику и, в общем, не обвиняет в военных преступлениях Москву и в агрессии тоже, а это мы тоже видим. Причем он это обосновывает тем, что не надо раздражать Путина, не надо его злить, а нужно, так сказать, ублажая его, потрофив ему, добиться от него доброй воли к миру. Я вот очень сильно сомневаюсь, что с Путиным это работает, но шаги-то эти, вот они в общем ряду находятся. В том числе, кстати, сказать, является ли «Голос Америки» и «Радио Свобода» инструментами освещения, правдивого освещения ситуации с войной в Украине. Ну да, конечно. На деньги американских налогоплательщиков? Ну да, 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 конечно. И если их, в общем, отменить, эти два информационных источника, выиграет или проиграет это информационное освещение? Ну, конечно, проиграет. Так что в общем ряду это все находится. Трамп деактивирует все ресурсы Соединенных Штатов по части вовлечения в противостояние с Москвой. Ну, последовательно и так далее. За 6 недель это очень быстро, кстати. Очень реактивно.
Спасибо большое, Марк Захарович, за то, что и нашли время, и за ваши слова поддержки. Юрист Марк Фейгин в эфире «Радио Свобода» объяснял, как политики готовятся к разговору телефонному Дональда Трампа и Владимира Путина. А тем временем на земле, о которой как раз, возможно, и будет разговор, Минобороны России в понедельник объявила о захвате села Степовое Запорожской области. Это в 40 километрах примерно от города Запорожье. О боях в этом селе сообщали и вооруженные силы Украины, и независимый проект Deep State. Последний раз в этом районе российская армия двигалась в мае 24 года, отмечает издание агентства. Что же происходит на земле, о которой завтра ожидается разговор между Трампом и Путиным, мы поговорим с военным аналитиком Яном Матвеевым. Ян, здравствуйте.
Добрый день.
Ян, что же поменялось на фронте, раз Россия возобновила наступление там, где почти год был застой?
Ну, на самом деле, прям совсем уж застоя не было. Небольшие атаки были с обеих сторон. Украинские военные тоже не так давно, еще, по-моему, в начале зимы. Ну, и, собственно, это был конец 24-го года. Пытались атаковать в Каменском. Там колонна с танками была даже, но ее разбили. И добиться какого-то серьезного успеха не получилось. И российские военные тоже время от времени немножко атаковали. Даже в том же самом Работино, о котором много говорили в 23-м году. Но как-то серьезно не продвигались. Ну, вот сейчас действительно пока есть неподтвержденная, можно так сказать, информация о том, что в Степовое российские войска прошли, и там еще в нескольких, на нескольких небольших участках, но я пока жду какого-то визуального подтверждения, чтобы были там фото или видео с места уже непосредственно боев, тогда станет понятно. Но какого-то какого-то серьезного значения сейчас, даже для этого участка фронта, такое наступление, конечно, не имеет. Но это может быть начало большой российской атаки. Посмотрим. То есть, теоретически, российская армия, особенно здесь, на этом участке, могла накопить некоторые резервы, потому что здесь больших потерь не было в последнее время. И они могут действительно попытаться пройти и дальше, попытаться начать тот самый прорыв к Запорожью, хотя сейчас, наверное, ну, практически самое неподходящее время, потому что погода относительно мягкая, да, морозов уже точно нет и не будет, будет только теплее, значит, будут и дожди, и слякоть, и двигаться станет сложнее. Ну, вот, может быть, они ищут какие-то возможности прямо сейчас, но, опять-таки, надо подождать, ну, хотя бы пару дней и дождаться каких-то подтверждений.
Вот в ближайшие пару дней нас, возможно, ждет телефонный разговор Трампа и Путина. И в преддверии этого разговора Кремль неоднократно комментировал просьбу Трампа, которую он разместил в своей соцсети Truth Social, пощадить украинских военных в Курской области. Якобы они попали в окружение. Но правда ли им грозит окружение и так ли тяжела их сейчас ситуация?
Ну, грозит или нет, это дело уже будущих дней, но на самом деле никакого окружения, конечно, у украинских военных в Курской области нет. Во всяком случае, если говорить о хоть сколько-нибудь существенном количестве войск, потому что понятно, что какие-то отдельные небольшие отряды, там, численностью до 10 человек, грубо говоря, могут где-то находиться и в окружении, в том числе. Но, опять-таки, да, вот сколько дней уже прошло, как Путин сказал об этом окружении, и Трамп написал, ничего, никаких ни следов, скажем, пленных большого количества, там, или погибших, разгромленных каких-то войск мы тоже не увидели. Фото, видео возможных прорывов украинских там, да, из окружения тоже мы не увидели. Ну и, естественно, все это изначально звучало очень-очень нелогично, очень странно. И я думаю, что это скорее такая пропагандистская игра, некий спектакль, который российские войска по приказу сверху поддерживают, потому что они могли бы мощным рывком быстро добраться уже до границы, закрыть как бы вопрос в Курской области, снять с повестки дня вообще Курскую область, то есть объявить ее полностью освобожденной. Но они этого не делают, я думаю, специально. Есть как бы такие дополнительные причины, да, нужно аккуратно все разминировать, не торопиться, не хотят попасть под обстрелы украинские, допустим, да, когда подойдут части ближе к границе. Но, я думаю, основная причина это то, что их специально придерживают как раз для раскручивания вот этих всех историй про котлы, про, значит, добровольный выход или там сдачу украинцев и прочее, и прочее, и прочее. Плюс, опять-таки, да, так как российская группировка в Курской области в целом уже, можно сказать, победила, да, то есть большая часть Курской области уже фактически подтверждено всеми сторонами, освобождена, то дальше можно побеждать бесконечно. То есть продолжение борьбы за вот этот вот небольшой участок вдоль границы, он всегда будет восприниматься в таком положительном ключе. Крупных, для российской армии, естественно, крупных населенных пунктов там нет. Можно все время говорить, что вы побеждаете. Чуть что не так говорить, ну вот же, там, Суджу освободили, там, и все освободили, и дальше эту историю немножко тянуть. Плюс немножко снимается вопрос вторжения в Сумскую область. Я уверен, что российское командование не хочет туда заходить, а с другой стороны, было бы странно, если бы они быстро пришли к границе, и надо что-то делать, то есть либо войска перебрасывать на другие участки фронта, где у российской армии довольно-таки все тяжело, и никаких серьезных продвижений нет, либо заходить в Сумскую область, продолжать воевать. Они же рассказывают, что они всех побеждают, уничтожили там сколько? 68 тысяч солдат потери у ВСУ. Это ж огромные потери. Так, значит, надо дальше идти победным маршем. Ну, вот от них это бы требовали. А так они как бы продолжают. То есть все еще заняты, все еще при деле. Вот мы все еще освобождаем Курскую область. Я думаю, что вот цель у них сейчас примерно такая.
И в эти же выходные Зеленский поменял главу генштаба ВСУ, и в его задачах, как сообщает пресс-служба, повысить эффективность управленческой вертикали и внедрить какую-то корпусную структуру. Я в этих терминах военных не понимаю ничего, но мы в начале трансляции слушали заявление депутата российского, который возглавляет комитет по обороне. И он высказывал надежды на то, что вот Россия и Украина подпишут договоры, и у Украины армия будет такая, которая не сможет сопротивляться России. Но вот такие шаги, которые показывает Зеленский, новые испытания нового оружия, вот они о чем сейчас говорят, к чему готовится армия украинская, и в состоянии ли она сейчас долгосрочно сама за себя постоять?
Ну, в целом, украинская армия продолжает развиваться и усиливаться в меру, естественно, своих возможностей. Главные сложности на этом пути для нее – это, конечно, военное производство, которого не хватает в Украине. И без поставок, естественно, украинская армия, вот те военные действия, которые идут сейчас, с той интенсивностью, она продолжать долго не сможет без поставок из-за границы. Но постепенно, да, делаются шаги. Вот и ракеты дальнобойные появляются собственные, боеприпасы различные делают, артиллерию уже освоили и делают. Ну, дроны, про дроны даже говорить, наверное, не нужно. Там на 100% обеспечивают себя, плюс-минус, да. Ну, что-то там, вот Германия, например, сегодня объявляла, поставляют дроны. Украинцы не отказываются, естественно, от них тоже их берут. То есть поставленные дроны составляют какую-то часть, да, общего количества. Но в целом украинская армия может себя дронами целиком обеспечивать. Ну и, естественно, украинское правительство, военное руководство не хочет и не будет сокращать армию серьезно, потому что они прекрасно понимают, какие бы ни были бы там соглашения и так далее, только армия может гарантировать безопасность Украины в будущем. И в целом, если мирные переговоры будут в ближайшее время, то, конечно, Украина сможет сохранить большую армию, ну, в том смысле, что обеспечивать ее, скорее всего, найдутся люди, и, наверное, все-таки поставки западные сохранятся на какое-то время уж точно, а это значит, что армия будет продолжать усиливаться, и она может достичь таких, ну, такой укомплектованности, скажем так, да, что российская армия уже не будет иметь шанса при новом нападении как-то и преодолеть, да, украинскую оборону, так как это вышло, например, в 22-м году, когда украинская армия не то что не была готова, она просто сама из себя не представляла такую достаточную силу для того, чтобы остановить российское вторжение. А вот сейчас, например, если мы возьмем ВСУ даже со всеми проблемами, которые есть, то сейчас украинская армия довольно легко остановила бы то вторжение, ну, даже просто по количеству войск, там, 1500, наверное, сейчас есть украинских солдат уж точно, да, а российских вторгалось, ну, максимум, по самой верхней оценке, 250 тысяч, то есть...
Мне вот, интересно, насколько это может быть аргументом в пользу того, что Украина не захочет идти на какие-то территориальные уступки, и мы сегодня, Ян, спрашивали в начале трансляции у зрителей, чего они ждут от звонка Трампа и Путина, и большинство наших зрителей ответили, что они ничего хорошего не ждут, вероятно, предполагая, что речь пойдет о каких-то территориальных уступках. Дональд Трамп что-то около этого рассказывал. Ждете ли вы разговора о территориальных уступках и сильная ли в этом разговоре позиция у Украины может быть потом? Если можно за минуту, а то у нас заканчивается время.
Я думаю, что рановато пока говорить о уступках территорий, и Путин прекрасно это понимает. Скорее всего, Путин будет говорить Трампу, какой он молодец, нахваливать его, Трамп будет нахваливать Путина в ответ, они, в общем, друг друга порадуют, а в итоге Путин расскажет ему, что, значит, есть миллион и одна причина не вводить мирное, значит, вот это вот режим прекращения огня сейчас, нужно еще много чего решить и обсудить, и Трамп, возможно, на это поведется, ну, посмотрим на самом деле. А насчет территориальных,
ну, скорее всего... Ну, это как раз мы завтра и расскажем нашим, да, зрителям. Надеемся, что звонок состоится. Простите, Ян, что я вас перебиваю. У нас совсем заканчивается время эфира. Благодарю всех зрителей, кто смотрел. Не теряйте нас. Спрашивали в чате, где слушать. 1386, средние волны. Там тоже можно у нас услышать. Или посмотреть в Ютубе. Оставайтесь с нами. Мы с вами. И будьте вы с нами. Оставайтесь лицом к событию.